Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Протестовать нельзя? Почему Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека о свободе собраний? И кто запрещает одиночные пикеты? Навстречу единому дню голосования в нескольких российских городах прошли обыски у участников проекта «Объединенные демократы», при поддержке которого на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Самокат на штрафстоянку. Пока министерство и ведомство разрабатывают поправки к правилам дорожного движения, сотрудники ГАИ штрафуют владельцев электросамокатов за пьяную езду. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политик Алексей Навальный, который с 20 августа находился в коме, пришел в себя, к нему вернулась речь, и он может вспомнить события перед отравлением. Об этом сообщают издания «The Insider», «Bellingcat» и «Der Spiegel». Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Твиттере, что эти публикации преувеличены и содержат много фактических неточностей. По данным Der Spiegel, в берлинской клинике Шарите, где лечится оппозиционер, усилена охрана. Немецкие врачи со ссылкой на проведенные в Германии анализы заявили, что Навального отравили в России. Москва же утверждает, что отравления не было, а случившееся – последствия нарушения обмена веществ. Суд в Москве приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима за автомобильную аварию, в результате которой погиб человек. По данным следствия, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После оглашения приговора актера взяли под стражу и отправили в следственный изолятор. Защита обжаловала решение суда. На год меньше, 7 лет колонии, получил житель Екатеринбурга Николай Бабарико за создание экстремистского сообщества. Еще в 2011 году Бабарико создал в социальной сети ВКонтакте паблик, посвященный криминальной субкультуре АУЕ, что расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство». В августе 2020 года Верховный суд признал это движение экстремистским и запретил в России. А следователи посчитали, что в паблике Бабарико размещал посты с призывами к насилию по отношению к сотрудникам полиции и ФСБ. Помимо Николая Бабарики, по этому же делу на 4 года условно осуждена его жена Наталья и на 3 года и 9 месяцев их друг Артем Зуев. В Красноярске из психдиспансера выпустили 14-летнюю школьницу Алену Прокудину. Ранее ее и еще 8 школьников принудительно туда госпитализировали из-за того, что они были подписаны на паблик о Колумбайне и, по версии правоохранительных органов, готовились к активным действиям. Адвокаты обжалуют насильственную госпитализацию Прокудиной. Также психиатрической больнице пригрозила полиция 15-летней Елизавете Калинкиной из Санкт-Петербурга за пикет с пустым листом в поддержку протестующих жителей Хабаровска. Когда активистка возразила, что у сотрудников полиции нет законных оснований для этого, ей сказали, что полиция может все. Так, вероятно, думали и сотрудники отделения уголовного розыска в Бурятии, когда заставляли задержанного Дмитрия Рабжаева признаться в краже кедровых орехов. Его избили, пытали и угрожали затолкать в рот ёршик для чистки туалетов. Впоследствии за превышение полномочий полицейских приговорили к условным срокам, а на днях суд в Бурятии взыскал с МВД России в пользу Рабжаева 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ну а на днях Комитет министров Совета Европы заявил, что Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека, касающееся свободы собраний. Еще в 2017 году Страсбург принял постановление по делу, которое объединило 23 жалобы на нарушение права на свободу собраний российскими властями в период с 2009 по 2013 год. Европейский суд по правам человека указал, например, что власти необоснованно отказывают в согласовании митингов. Сама эта процедура чрезмерно усложнена, а в некоторых местах, например, вблизи судов, акции вообще провести нельзя. От России потребовали не только выплатить компенсации заявителям, но и исправить ситуацию. Прошло 3 года, но перемен незаметно. Россиян продолжают задерживать на митингах и даже одиночных пикетах, при том, что по российским же законам одиночный пикет – это единственный формат протестного публичного выступления, который не требует согласования. Но в Москве и Санкт-Петербурге в последнее время за такое выступление можно получить штраф или даже административный арест, рассказывает Иван Воронин.
Мы должны быть сильными, и мы должны...
За что? Невинного человека, за что?
Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами судебной власти. Просьба разрешить.
Работаем, работаем.
Их акция – это серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального. Когда стало известно о том, что он в коме, люди в Москве два дня подряд выходили с пикетами в центр города. Этим летом задержания на подобных акциях в Москве стали привычными. Причем о сути претензий активисты, как правило, узнавали уже в отделе полиции или вообще в суде, а не на месте пикета. Задерживали либо за нарушение режима повышенной готовности, в мэрском указе, кстати, была речь о запрете массовых мероприятий, либо из-за того, что не такой уж и одиночный у вас пикет. Ну, допустим, а если вокруг действительно никого не было? Это задержание Аршака Макичана, активиста движения Fridays for Future. Его основала Грета Тунберг. Каждую пятницу Макичан выходил в центр Москвы с плакатом «Забастовка за климат», пытаясь привлечь внимание к проблеме климатических изменений. На время пандемии акция ушла в онлайн, а после снятия большей части ограничений вернулась на улицу. Макичана, по его словам, дважды за июль задержали за несоблюдение социальной дистанции. Судя по материалам дела, при первом задержании это выглядело так. За минуту до задержания, рассказывает Макичан, площадь пересек крестный ход без соблюдения социальной дистанции. Перед вторым задержанием полицейские просто потребовали прекратить пикет.
Подходит полицейский, говорит, просто завершите пикет, уйдите. Активизм не так работает, у нас есть какие-то права. И говорили про режим вот, повышенной готовности, который не отменили еще. Но я говорил про марафоны на 16 тысяч человек, про парады. И полицейские как-то не очень убедительно на это отвечали. И в итоге меня как-то второй раз нехотя снова отвели в участок.
Суд на следующей неделе. В деле набралось 50 страниц. В Санкт-Петербурге и до пандемии находили повод прервать нежелательный пикет. Полицейские ссылались на некое заявление, поступившее на пикетчика от некого гражданина, внесенное в книгу учета сообщений о преступлениях и правонарушениях, сокращенно КУСП. Поэтому нужно срочно проехать в отделение.
Поступило в КУСП заявление гражданина, что данный плакат порочит честь и достоинство. Поэтому прошу вас проехать в территориальный отдел полиции.
Гражданин у вас в голове?
Я обладаю лишь оперативной информацией, на данный момент далеко не полной.
Содержит одиночную пикетчика. Скажите,
Евгений,
сейчас я возьму свой плакат.
Если вы будете сопротивляться, будете...
Он ничего не нарушил.
На этой неделе Смольнинский суд Петербурга впервые признал незаконной такую схему, удовлетворив жалобу активиста. Но пандемия, она и в Петербурге пандемия.
В пандемию очень странные применяются меры к протестующим. Вяжут за любой плакат, за любой лозунг. Стоит выйти на Невский проспект с бумажкой, ты уже едешь 78 ОП. Параллельно с этим проводятся самые массовые мероприятия в стране. Это голосование и парад. И как-то никого не волнует то, что люди перезаряжаются там.
Активисты в ответ устроили акцию «Маленький протест» и провели игрушечный нано-митинг. К автору этих фотографий приходили из полиции на профилактическую беседу. А Псковский областной суд 7 сентября, рассматривая дело Владимира Капустинского, в своем решении отметил, что одиночный пикет – не массовое мероприятие, и признал Капустинского невиновным в нарушении режима самоизоляции за одиночный пикет в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Его коллеги, вышедшие по тому же поводу в Москве, до сих пор получают штрафы.
Заявление публичного мероприятия не согласовано с органами исполнительной власти.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и в студии со мной муниципальный депутат района проспект Вернадского в Москве Елена Филина. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
А на видеосвязи с нами юрист и аналитик проекта ОВД-Инфо Денис Шедов. Но помимо Комитета Совета Министров Европы, который вот обратил внимание на то, что Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека, тут на днях выступили еще и российские правозащитники, Московская Хельсинская группа и Мемориал выступили с обращениями к уполномоченным по правам человека в Москве и Санкт-Петербурге с тем, чтобы те, наконец, обратили внимание властей на то, что происходит, на запреты одиночных пикетов фактически под предлогом пандемии, и с тем, чтобы разъяснили полицейским, что не нужно вообще-то одиночных пикетчиков винтить и штрафовать. Вот вы как раз были одной из таких оштрафованных во время еще продолжавшегося на тот момент карантина, когда вышли поддержать вслед за Ильей Азаром, поддержать ведущего паблика омбудсмен полиции к Петровке 38. И вас точно так же скрутили после одиночного пикета и в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Ну, меня оштрафовали не один раз, потому что, собственно говоря, давайте я начну сначала, в принципе, эту историю с одиночными пикетами. Как она для нас, для муниципальных депутатов в Москве началась? Мы в прошлом году начали выходить в таком формате после того, как летом отказывали во всех наших попытках согласовать массовую акцию. То есть нам просто не осталось больше ничего. Нам было необходимо выражать свою политическую позицию. Все, наверное, прекрасно помнят, что происходило. Происходили в предвыборной кампании снятия независимых кандидатов. Это возмущало всех. Люди выходили на массовые акции и получали большие проблемы, но параллельно мы, как люди, которые включены все-таки в процесс принятия решений, взаимодействия с властями города, пытались всячески в легальное поле перевести это обоснованное абсолютно естественное желание людей высказывать свою политическую позицию. Мы подавали постоянно заявки, и в какой-то момент нам согласовали митинг 10 августа, но до этого и после этого мы постоянно выходили в одиночные пикеты. Нас не задерживали, мы стояли с плакатами. Я говорю сейчас и о муниципальных депутатах, которые, собственно говоря, были костяком этого движения в тот момент, летом, когда каждые выходные, так же, как выходили на акции, выходили и на одиночные пикеты. Они, может быть, не были настолько громкие, как акции 27-го, 3 августа. Но, тем не менее, мы давали возможность людям встать после нас, встать перед нами, поддержать плакат со своим мнением. И люди приходили, тоже высказывались. Это реально была легальная история на тот момент. Потом, после того, как...
Более того, появилась даже такая форма протеста, как очередь на пикет.
Очередь на пикет появилась
после дела Ивана Голунова.
И, собственно говоря, после выборов в Мосгордуму мы остались с тем, что люди, которые выходили на протест, попали в тюрьму и получали осенью реальные сроки. Это на самом деле было совершенно эмоционально очень больная такая тема была, и мы думали очень долго, что нам сделать, как... каждый остался, получается, те, кто остались на свободе, ходили в суды, следили за тем, что происходит, пытались помочь арестантам, но высказать публично свою позицию мы не находили такой формы. Устраивать митинг по этому поводу, это один раз. И мы тогда придумали акцию «Метропикет», которая продолжалась каждую пятницу у станции метро с октября и до пандемии. То есть, в общем-то, в рамках этой акции получилось сделать большую пикетную очередь по делу сети на Лубянке, в которой участвовало порядка, наверное, 700 человек. То есть это была такая... Это когда человек стоит на улице один с плакатом, больше никто плакат не разворачивает, все остальные просто стоят рядом. Они могут идти пить кофе, они могут делать все, что угодно. Это одиночный пикет, как-то его... классифицировать по-другому, у нас на тот момент не получалось. Но,
да, но вот после карантина...
Да. Что произошло у нас в конце мая? В принципе, по большому счету, ничего не изменилось. Когда арестовали Илью Азара, его задержали сначала, да, на самом деле это было очень странно.
Это тоже муниципальный депутат, если вдруг кто не в курсе.
Журналист, муниципальный депутат Илья Азар, он один из участников вот
метропикетов.
Этого. Метропикетов. И активный, он как бы даже для метропикетов он, я бы сказала, идейный вдохновитель. Вот, слово «организатор» мы стараемся не использовать, но там Андрей Морев, я, Михаил Плетнев, вот мы с Ильей Азаром вместе, соответственно, занимались очень плотно такой публичной поддержкой политзаключенных.
И вот в конце мая
Азар вышел. Перед ним вышел Виктор Немытов, тоже участник метропикетов. И обоих арестовали. Они вышли на пустую улицу. Они стояли каждый...
В масках причем.
Вообще не было там по поводу изоляции никаких вопросов. Здесь еще есть такой момент. Муниципальные депутаты, в принципе, по указу мэра имеют возможность передвигаться по городу, им не нужно ничего согласовывать. Вот. Илья вышел, его задержали, и, честно говоря, меня просто это возмутило. И я вышла на следующий день, я не делала каких-то объявлений больших по поводу того, что я буду выходить, но я вышла на пустую абсолютно улицу, даже не осталось ни одной фотографии, честно говоря, от этого моего первого выхода. Не было вообще никого. Через 10 минут подъехала машина, и меня отвезли в Тверское ОВД. То есть была включена абсолютно четко репрессивная машина. Вот в этот момент мы просто можем это зафиксировать, что 26 мая 2020 года в отношении одиночных пикетчиков, в отношении законных акций, когда человек имеет право продемонстрировать свою политическую позицию без насилия, без каких-то там агрессивных действий, человек стоит с бумагой, как мы потом выяснили, с пустой бумагой это тоже не подходит. И даже просто подняв вверх руки. То есть пустые руки, поднятые вверх, считаются участием в публичной акции.
Более того, я напомню тем, кто, может быть, не знал или не следил за событиями, когда журналисты вышли в поддержку Сафронова Ивана, да, арестованного, да, сейчас, который находится в следственном изоляторе, или Фортова, то кого-то штрафовали за футболку,
да,
в поддержку Сафронова.
То есть,
это рассматривалось как публичная акция.
Это на самом деле говорит только о том, что, ну, наверное, нас хотят максимально запугать, нас хотят лишить, в принципе, возможности говорить с людьми о том, что происходит, потому что на кого нацелена эта акция? Она, ну, все на Петровке, те, кто сидит там за воротами, они все прекрасно знают, что происходит. Но когда люди стоят в пикете около мэрии, на Петровке, около администрации президента.
На Лубянке.
На Лубянке. Или у метро проспект Вернадского, в Чертаново, на Тушинской, на метро ЦСКА. Мимо них идут люди. И, наверное, это самое страшное для власти, что мы разговариваем с людьми о том, что происходит. И с теми людьми, которые смотрят телевизор, и которые, может быть, не смотрят более честные каналы, чем те, которые показывают по телевизору то, что, как бы, как они считают, является новостями.
Давайте поинтересуемся.
Вот это противостояние, собственно говоря, привело к тому, что нас начали арестовывать.
Давайте поинтересуемся мнением на этот счет у Дениса Шедова. Я напомню, что он с нами на видеосвязи. Это юрист и аналитик проекта ОВД-Инфо. Денис, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, что такое происходит с одиночными пикетами? Почему власти так настроены против них? И главное, почему они игнорируют российские власти? Я имею в виду, игнорируют вот то самое трехлетней давности решение Европейского суда по правам человека, который вроде бы уже все разъяснил, что нужно делать и чего делать нельзя.
Что касается одиночных пикетов, то мы, я имею в виду проект ОВД-Инфо, наблюдаем последние годы то, что, казалось бы, это самое безопасная и единственная форма выражения мнения на улице, которая не требует согласования, становится все более и более уязвимой. Я имею в виду то, что ежегодно задерживаются в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах сотни участников одиночных пикетов, а за последний год, в 2020 году, эта проблема стала просто приобрела новый масштаб, и за прошедшие несколько месяцев задержали больше участников одиночных пикетов, чем за весь прошлый год. Что происходит сейчас? То, что одиночные пикеты в соответствии с российским законодательством регулируются как массовые коллективные акции, и на них распространяются все правила, которые, практически все правила, которые предусмотрены для коллективных собраний. В период пандемии и карантинных мер мы видим, что под предлогом ограничения распространения вирусов ограничивают выражение людей в форме одиночных пикетов, но это мы наблюдали и раньше. Например, во время чемпионата мира по футболу, Кубка конфедерации, когда вводились ограничения на проведение публичных мероприятий, и в том числе ограничивались и одиночные пикеты. То есть в законодательстве есть эта двойственность, которая позволяет властям под предлогом, казалось бы, мер, которые направлены на ограничение коллективных акций, ограничивать в том числе и такую безопасную форму выражения мнения, я имею в виду с эпидемиологической точки зрения, как одиночные пикеты. Что касается ситуации с решением по делу Лашманкина и другие против России, то, о котором вы говорили, и в неисполнении которого уличили Российскую Федерацию, то здесь надо сказать, что за прошедшие три года ситуация со свободой собраний в России не стала лучше. Мы все
хуже.
Помним, да, изменилось законодательство, появились новые правила, например, ответственность за вовлечение несовершеннолетних в публичные мероприятия. Мы видим практику с тем, что люди, участвующие в мирных собраниях, получают уголовные сроки. Я имею в виду Константина Котова. Мы видим практику массовых задержаний людей на мирных акциях. Это весь прошлый год. Сейчас же мы видим новые масштабы ограничения одиночных пикетов, и Комитет министров Совета Европы также не остался в стороне от этой проблемы и высказался об этом в своем решении.
Да, другое дело, что российские власти, такое ощущение, что игнорируют вообще все заявления Комитета министров Совета Европы и решения Европейского суда по правам человека. Но если речь идет не о выплате компенсации, а каких-то реальных действий, и здесь-то можно как-то повлиять на чиновников?
Мы вместе с коллегами из правозащитного центра «Мемориал» и других правозащитных организаций надеемся на то, что нам удастся донести до российских властей мысль о том, что права человека надо уважать и надо следовать Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу выражения и свободу собраний. И, собственно, как один из шагов в этом направлении мы направили обращение к московскому и питерским уполномоченным по правам человека, которые неоднократно высказывались о проблеме со свободой собраний в столицах. И также в дальнейшем мы планируем обратиться в Министерство юстиции и другие ответственные органы за исполнение решений ЕСПЧ.
Да, спасибо большое. Денис Шедов, юрист и аналитик проекта ОВД-Инфо, был с нами на видеосвязи. Это программа «Человек имеет право». А со мной в студии Елена Филина, муниципальный депутат одного из районов Москвы. Вот вы теперь, по мнению полицейских и суда, вообще-то рецидивистка получаете, потому что в последний раз вас уже за неоднократное нарушение правил проведения мероприятий массовых оштрафовали, хотя вы стояли в одиночном пикете.
Да.
Скажите, а как это происходит в суде? Суд вообще принимает во внимание, что ему говорят? Вот мы смотрели с вами сюжет, показывали этого парня, который ратует за экологию. Да? Угу. Он стоит один, как перст,
да,
на площади.
Прекрасно.
Один.
Угу.
И его обвиняют в нарушении социальной дистанции. Вы стояли явно в одиночном пикете. Вас обвиняют в нарушении проведения массовых мероприятий повторным. Как? Что суд-то по этому поводу? Задает вопросы какие-то полицейские?
Ну, на самом деле, полицейские обычно на суд не приходят. Суд, в общем-то, показал себя уже неоднократно в полном, во всей своей красе. То есть мы по московскому делу понимаем все про суд целиком и полностью. То есть это политические решения, конечно. Вот, и,
ну хорошо, как происходит процесс? Они вообще интересуются вашим мнением?
Да, но это ни на что не влияет.
То есть у вас
то есть... судьи очень часто с теми людьми, которые по этим статьям 20.2 приходят с протоколами о правонарушении на заседание, очень мило беседуют. Они расспрашивают о мотивах, зачем было выходить, почему вот это нужно было сделать в такой форме и так далее. Но заканчивается все всегда одинаково. То есть это однозначно совершенно история про то, что в суде решено и решение принято не на уровне судей. Так же, как и те полицейские, которые нас арестовывают, они, в принципе, иногда, очень редко, но бывает такое, что они понимают, что они делают, осознают как бы, да, то, что они делают какие-то неправомочные действия. Но у них есть приказ, так же, как и в суде. Суд – часть системы.
То есть вы предполагаете, что судьи следуют указаниям каким-то сверху, ну, чтобы всех штрафовать, арестовывать?
Судя по решениям, по массовым решениям, то есть акции-то у нас одиночные, а вот протоколы, которые составляются под копирку, и, соответственно, решения, которые по ним выносятся потом, они вполне типовые. То есть это абсолютное политическое решение, которое принимается по конкретно, значит, происходящему мероприятию, вот по одиночным пикетам, в частности, на Петровке, в частности, по Сафронову, когда выходили журналисты, когда вышли адвокаты в поддержку своих коллег, то же самое, да, то есть это реакция на то, что, в общем-то, принятое решение не на уровне судьи в зале заседания.
На ваш взгляд, что именно должно сейчас произойти для того, чтобы отношение, по крайней мере, к тем людям, которые выходят в одиночные пикеты, изменилось, чтобы их перестали винтить, хватать и уж тем более какие-то наказания назначать?
А здесь вообще сложно что-то прогнозировать, потому что, скажем, в то же время, когда меня арестовывали раз за разом, когда мы выходили к Петровке, я просто ради эксперимента встала у себя на проспекте Вернадского, ко мне подошел полицейский и сказал просто замечательную фразу: «Здравствуйте, я вижу, что вы стоите в одиночном пикете, вы имеете на это право».
Чудесно, это, да? Это... То есть на проспекте, да, Вернадского у вас есть такое право,
поэтому...
а на Петровке 38
мы вообще не находимся в этом смысле в рамках закона. И что-то предполагать, что должно случиться, мы не можем, потому что как бы это мы делаем то, что мы считаем должным, и что мы не можем не делать. А вот как те, кто принимает решение, как на это реагировать, что у них происходит в голове, это нигде не прописано. И мы просто...
К сожалению.
Мы уже это просто должны констатировать для себя и принять этот момент, что мы не знаем, как они отреагируют. Могут получить такую команду сверху, могут не получить. Вот.
Спасибо большое. Елена Филина, муниципальный депутат одного из районов Москвы, была в эфире программы «Человек имеет право» со мной здесь в студии «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». В среду сотрудники Управления экономической безопасности МВД провели обыск в московской редакции МБХ «Медиа». Обыски также проходили в офисе «Открытой России» и у участников проекта «Объединенные демократы» во Владимире, Ивановской области и Татарстане. При поддержке этого проекта на выборы сейчас идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Все они уже зарегистрированы. И вот за пару дней до начала выборов приходят полицейские и ищут что-то в рамках дела ЮКОСа, того самого дела ЮКОСа из 2003 года. Срок предварительного следствия по нему продлен до 236 месяцев, рассказывает Иван Воронин.
Неизвестные в масках поочередно загружают вещи из офиса «Открытой России» в машину с опознавательным знаком Следственного комитета. Так у движения Ходорковского началась рабочая среда. Сотрудники правоохранительных органов пришли рано утром еще в пустой офис, сразу позаботившись о камерах наблюдения. На обыск не пустили адвоката открытки. Изъятое пришлось подсчитывать по остаточному принципу. В коробках оказались футболки в поддержку участника московского дела Егора Жукова и тираж газеты после поправок.
Я приехала сюда чуть позже и застала тот момент, когда силовики возносили из здания огромные коробки. Принтеры все на месте, устроили огромный бардак, они все здесь раскидали, порвали.
Следственные действия связаны с делом ЮКОСа 2003 года. Решение Басманного суда Москвы в августе срок предварительного следствия по нему продлен до 236 месяцев, то есть почти до 20 лет. Это не первая волна обысков с ссылкой на ЮКОС, но наиболее масштабная, почти по двум десяткам адресов. Помимо Москвы, следователи с утра обыскивали штабы проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской и Новгородской областях, а также Республике Татарстан. Проект поддерживает независимых кандидатов на предстоящих выборах. Пришли и к членам штабов.
У нас через три дня единый день голосования, 13 сентября. И они таким образом хотят сорвать нашу предвыборную кампанию. До этого они посадили на 14 суток Андрея Пивоварова, исполнительного директора «Открытой России». Они приходили к нашим координаторам и технологам, которые ведут кампании, и приходили к кандидатам, которые идут при нашей поддержке. Но в Татарстане они поступили даже еще более странно. Там они пришли к кандидатам, которых позавчера сняли с выборов.
И к наблюдателям «Голос», и к просто активистам, экологическим активистам, в порядке около 9 человек.
Незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты в Татарстане Эмиля Гараева новость об обыске застала в больнице. Следователи пришли к его родителям. По его словам, он давно с ними не живет. Там даже нет его вещей. У родителей изъяли телефоны и деньги. В разгар дела ЮКОСа Гараеву было 10 лет.
Это даже не обыск, это бандитизм какой-то, потому что вносить личные вещи людей, которые как бы не фигурируют в повестке, это, мне кажется, уже как-то аморально, при этом понимая то, что это родственники, да, этих людей, это какое-то давление психологическое.
Двумя днями ранее в Татарстане суд в последний момент снял с выборов команду экоактивистов, выступающих против строительства мусоросжигательного завода. На 13 кандидатов подали иски их 13 оппонентов по округам.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Велосипеды, самокаты, моноколеса и пешеходы. Движение на тротуарах в больших городах превращается в хаос. Все потому, что все ездят где хотят и как хотят. За неправильное использование средств индивидуального передвижения штрафов, как правило, не выписывают. Пока. Хотя в Казани, например, сотрудники ГИБДД уже заинтересовались электросамокатами. Подробнее в сюжете Анастасии Тищенко.
А вы знали, что такое электросамокат? Это вполне себе мопед. По крайней мере, под определение мопед из правил дорожного движения он подходит. С мощностью более 250 ватт он развивает скорость до 50 км в час. Конкретно это 25 км. А это значит, что теоретически за вождение без водительского удостоверения этого самоката вас могут оштрафовать на 15 тысяч рублей.
При регистрации в приложении для аренды об этом никто не предупреждает. Да и не должны. Пользователи самокатов на сайте МВД, например, приравнивают к пешеходам. Но в Казани инспекторы ГИБДД посчитали иначе и эвакуировали самокат 54-летнего Дмитрия Котухова. А заодно выписали ему протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Пройдемте тест. Я говорю, зачем? Они говорят, пройдемте, вы управляете транспортом пьяный. Я говорю, это не транспорт. Я говорю, это самокат, который не приравнен никакой категории.
Доказывать, что электросамокат – это не транспортное средство, Котухову придется в суде. Его случай стал не единственным в Казани. Сотрудники ГИБДД все чаще эвакуируют электросамокаты, если у водителей нет прав категории М или Б.
Мощность самоката составляет 600 ватт, что, согласно правилам дорожного движения, подпадает под определение мопеда.
По такой логике передвигаться на электросамокатах нужно по проезжей части или по полосе для велосипедистов. Последние, к слову, тоже часто нарушают ПДД и ездят по тротуарам, хотя в приоритете сначала идут велодорожки и велополосы, затем проезжая часть в крайнем правом ряду и только потом тротуары. Но об этом, похоже, мало кто знает. К тому же инфраструктура большинства российских городов, по мнению урбанистов, не готова к наплыву велосипедов, самокатов и сегвеев.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной депутат Московской городской думы Дарья Беседина. А на видеосвязи с нами адвокат Сергей Радько. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Что же представляет ли собой из себя опасность владельцы...
Вот как раз хотела слушать сюжет. Я обратила внимание, что там... Да, в сюжете говорится о том, что якобы велосипедисты чаще нарушают правила дорожного движения, чем другие участники движения. Это неправда. Это популярное заблуждение. На самом деле исследования показывают, что правила дорожного движения нарушают одинаково часто все участники движения.
Включая пешеходов.
Все. И водители, и велосипедисты, и пешеходы. А разгадка простая, потому что все, во всех трех случаях мы имеем дело с одними и теми же людьми. Просто люди, которые взаимодействуют с городом. Другое дело, что цена нарушения, когда человек идет пешком или он продвигается с велосипедом, да, вот я тоже езжу на велосипеде, я вместе со своим велосипедом вешу, как взрослый мужчина, да, вместе. Вот. И между автомобилем, который весит там тонну, да, это тонна железа, цена и скорость, разница в скорости, цена нарушений, цена ошибки за рулем, конечно, возрастает просто кратно. Да?
Да, и тем не менее, Дарья, вот смотрите, про пешеходов в правилах дорожного движения написано, про автомобилистов в правилах движения написано. Там написано даже про велосипедистов и про тех, кто управляет скутерами и на мотоциклами. Но там ничего нет про тех, кто ездит на гироскутерах, на моноколесах, на сегвеях, на электросамокатах.
Все
при
правильно.
Том, что те развивают иногда приличную скорость.
Потому что у нас получилось сейчас так, это не только у нас, это в мире, во всем мире так, что законодательная база немного отстала от реальности, потому что эти средства индивидуальной мобильности, как у нас их окрестили, стили, и как их пытаются сейчас, есть такие законопроекты, их собирались ввести в ПДД, средства индивидуальной мобильности, но не сделали пока, потому что, опять же, есть проблема, что наши люди, которые принимают решения, они не очень еще понимают, что это такое, как оно работает, и так как они вообще, в принципе, да, у нас чиновники не ходят по улице пешком, они передвигаются исключительно на автомобиле, и мышление человека, который не ходит по улице пешком, человек, который не вылезает из автомобиля, но немножко другое, потому что они иначе взаимодействуют с городом. Поэтому они вообще не понимают, что это и зачем это. Вот. Но попытки такие есть, и это правильно, потому что, конечно, средства индивидуальной мобильности, у них есть определенные параметры. Опять же говорю, что важно параметр? Параметр скорость. Да? Это, как правило, вещи, которые развивают там, скорость 20-30 км в час, как правило.
Но некоторые электросамокаты вообще разгоняются и до 50.
Как правило, да, вот те, которые разгоняются до 50, мне кажется, что это отдельная категория. Которые мы видим в городском прокате, те, которые массово людьми используют, да, это небольшой мощности самокаты, это вот эти моноколеса, да, у них скорость обычно там 25, вот как было сказано, да, 20-30 км в час, максимальная скорость. Они часто не ездят с максимальной скоростью.
Но такой скорости пешехода можно также сбить.
Это примерно такая же скорость, как у велосипеда, да, велосипедист тоже едет там 15-20 км в час по городу. И масса, да, человек на самокате, ну, то есть самокаты на самом деле легкие, то есть они никакой существенной массы не прибавляют. И на самом деле, если... То есть это не автомобиль, да, он не может ехать по проезжей части, и действительно есть вот такая тенденция, чтобы выделить их в отдельную категорию в ПДД, что правильно. Вот, сейчас просто наша ПДД отстала от этого немного.
Ну да, сейчас законопроект
вывешен насчет опасности, может ли человек на самокате сбить. Я, на самом деле, специально, перед тем, как мы с вами здесь собрались, специально посмотрела статистику. Дело в том, что со статистикой вообще проблема. Статистику не собирают, то есть обобщенную статистику о том, значит, сколько самокатчиков попадает в ДТП, вроде как не собираются, но наша ГИБДД недавно опубликовала данные, я буду делать ссылку на них.
Год назад.
Сейчас я вам скажу. Нет, там есть и свежие, за 2019 есть...
Вот, год назад, за первую половину 2019 года, они сообщали о 2 погибших и 39 пострадавших в ДТП с участием персональных электрических средств передвижения.
Смотрите, во-первых, совершенно не сказано, да, с участием, то есть, скорее всего, это были... Так как я недавно, какое-то время назад, сама делала запрос в ГИБДД, значит, они в ответе на этот запрос говорят, что они не регистрируют ДТП, которые случаются между человеком на самокате и пешеходом, потому что это пешеходы в обоих случаях юридически, и для них это не представляет собой никакой интерес. Соответственно, предполагаем, что эти ДТП, да, в которых погибло 2 человека, это все-таки ДТП с автомобилями. То есть это в случае, когда человека сбили на автомобиле. Mm-hmm. Да, то есть все-таки источник опасности в этом случае это автомобиль, не самокат. Mm-hmm. Вот смотрите, да, вот сейчас вот,
когда был
упомянутый вами 2018 год, да...
Это уже 18-й, нет.
Да, за весь 2018, да, 39 ДТП, то есть я не знаю, откуда это самое, 39 ДТП всего с самоката, без погибших. И при этом, да, ДТП с автомобилями всего 168 тысяч. Зари,
подождите, 1890... я вас на минутку прерву. Да? Я просто хочу сразу пояснить.
То есть сразу
я, честно
уровень
говоря,
опасности.
Подождите, пожалуйста, я вот прерву вас на минутку. Я вообще не совсем понимаю, как относиться к этой истории, потому что я одновременно являюсь и пешеходом, и человеком, который время от времени ездит на велосипеде, и человеком, который время от времени ездит на автотранспорте. Но вот сейчас я хочу задать вопрос адвокату Сергею Радько. Меня до глубины души потряс факт, что человека за езду на электросамокате могли, и сейчас могут оштрафовать, лишить водительского удостоверения, и вообще его этот электросамокат взяли на штрафстоянку.
Давайте послушаем, потому что я подозреваю, что этот вот случай, да, это какое-то совершенно вопиющее изобретение казанских ГИБДДшников.
Да, Сергей, скажите, пожалуйста, что произошло?
А здесь вот такая интересная казуистика. Как нам объяснили, в принципе, ответ уже дали представители ГИБДД. Дело в том, что формально электросамокат, он подпадает под определение мопеда, потому что он имеет мощность, если он имеет мощность больше, чем 0,25 кВт, то он подпадает под определение мопеда. Мопед является транспортным средством, которое требует, чтобы у его владельца было любое удостоверение, любой категории, или М, или любой другой. И, соответственно, на него распространяются все ограничения: не управлять в пьяном виде, ответственность и так далее. То есть формально, скажем так, ГИБДД из Казани подошло довольно креативно к этой идее и придумало какой-то ноу-хау по борьбе с теми, кто катается на этих электросамокатах. А другое дело, что возникает большой вопрос, а как они определяют, какая мощность этого самоката, какая была одно время проблема, когда ГИБДД не могло отличить скутеры, которые имеют объем до 50 кубиков или больше, потому что если больше, требуется регистрация в ГИБДД, ОСАГО и так далее, если до 50, то требуется только удостоверение, а раньше его не нужно было. Но каким-то образом ГИБДД установило, что этот электросамокат имеет мощность от 0,25 кВт, и поэтому подпадает под определение мопеда. Хотя, на мой взгляд, здесь есть некая казуистика, потому что самокаты, они отдельно оговорены в правилах дорожного движения, просто как самокаты.
То есть люди, которые используют самокаты сейчас, с точки зрения действующих правил, они пешеходы, правильно?
Если самокат не подпадает под определение мопеда, то есть он не имеет электродвигателя, который имеет мощность больше, чем 0,25 кВт, то в этом случае даже вот такие креативные гаишники из Казани и не смогут никак отнести данный самокат к транспортным средствам в виде мопеда и применить меры к его владельцу именно как водителю транспортного средства.
С таким же успехом креативные гаишники могут штрафовать и людей, которые передвигаются на инвалидных колясках с электрическим приводом.
Нет. Инвалидные коляски, они отдельно оговорены в ПДД. То есть они не подпадают под понятие мопеда, поэтому думаю, что здесь вряд ли это возможно. Хотя вы, наверное, подсказываете им интересную идею. Может быть, следующим шагом они займутся, конечно, людьми в этих колясках, потому что коляски тоже иногда имеют большую массу и некоторую заметную скорость, и даже некоторые инвалиды катаются на них по дорогам и тоже создают опасность. Но это не такая актуальная проблема, потому что таких колясок у нас реально мало, в отличие от электросамокатов и прочих средств электрической мобильности.
С вашей точки зрения, все-таки должны ли урегулировать этот вопрос? Вот я знаю, что сейчас на обсуждении висит этот законопроект, который Минтранс с госавтоинспекцией придумали, где они как раз и ввели этот термин «средства индивидуальной мобильности». Нужно про них что-то писать в правилах дорожного движения?
Я думаю, нужно, потому что вот, как мы сейчас обсуждаем случай в Казани, да, получается, что только в Казани гаишники додумались еще раз более внимательно ПДД почитать и с удивлением для себя обнаружили, что, оказывается, по некоторым позициям электросамокат подпадает под понятие мопеда со всеми вытекающими последствиями. Вот, наверное, дабы не было такого разночтения и непонятного толкования, в одном регионе понимают так, в другом понимают так, все-таки лучше, чтобы в ПДД более расширено было понятие, что такое мопед, что такое самокат, что такое электросамокат, потому что понятно, что правила, они от жизни отстают. Это та техника, которая сейчас появляется и буквально там в каждом новом сезоне продается, она, конечно, гораздо быстрее развивается, чем наши законы и наши правила. Поэтому вот мы видим ту историю, когда, с одной стороны, вроде бы наказать хочется гаишникам, и они пытаются, что называется, за уши потянуть эту историю, создать видимость того, что они борются с пьяным водителем, хотя действительно у многих возникает вопрос, вопрос, а можно ли данного владельца электросамоката назвать водителем. Вот получается, что формально по каким-то признакам электросамокат подпадает под понятие мопеда и, соответственно, влечет те последствия, о которых мы сейчас говорим.
Ну, вообще, конечно, справедливости ради, здесь нужно отметить, что это не ноу-хау казанских инспекторов дорожного движения, потому что я вот посмотрела в базе судебных решений Судакт, есть решение 2017 года из Тамбова, где мужчину лишили водительских прав за то, что он нетрезвым управлял электросамокатом. Хотя мужчина утверждал, что он вообще-то не ехал на этом самокате, а стоял, но его лишили водительских прав, потому что сотрудники ГАИ обнаружили маркировку мощности двигателя более 4 киловатт. И суд постановил, что по техническим характеристикам это мопед, а значит, он был водитель и уже не пешеход, и поэтому, мало того, что штрафовал, прав лишил. Но в Орловской случае в 2015 году тоже был случай, и это тоже вот и в той же базе Судакт есть. Мужчина тоже управлял электросамокатом, был пьян. Вот, но его спасло то, что в инструкции по эксплуатации к этому электросамокату было сказано, что мощность двигателя всего 2 киловатта. И значит, этот самокат вообще никак не может быть признан транспортным средством. Мужчина-пешеход, и в итоге его оштрафовали только на 1200 рублей за нарушение ПДД лицами, которые непосредственно участвуют в процессе дорожного движения, если находятся в состоянии алкогольного опьянения. Вот.
То есть это как можно оштрафовать за пьяный переход через улицу, да, человека?
По этой логике, да, конечно.
Вот. Ну, то есть это какая-то вот такая правоприменительная казуистика, это вот такие вот изобретательность гаишников, которые на самом деле начинают бороться, как бы вообще не бороться. То есть если задача ГИБДД – это обеспечение безопасности дорожного движения, то они вообще борются, ну, как бы не с тем, да. А если, значит, по любым параметрам опасность на наших улицах, гибель людей в ДТП происходит из-за автомобилей. Да? И если ГИБДД хочет действительно повысить безопасность, то нужно действительно принимать меры по перестройке наших улиц в безопасные, как это сделано, по примеру, да, там, в Скандинавии это делают, во всем мире это делают, называется это Vision Zero, ноль смертей. Это инфраструктурное изменение облика улиц, в которых нарушать и в которых разгоняться до опасных скоростей, в которых сделать опасные маневры становится физически невозможно или очень затруднительно.
Но, с другой стороны, московские власти пытаются что-то предпринять. Вот, например, жители Тверского района Москвы, я знаю, они в своей этой соседской группе бесконечно обсуждают велосипедную дорожку, которую проложили на одной из улиц. Никак... Но при этом дорожку поставили, а все велосипедисты едут не там, а по тротуару. А водители возмущаются тому, что
вся эта
сузили
История с лесной никакого отношения к безопасности Envision Zero и прочего не имеет. Это как раз типичный городской конфликт. Я у себя в блоге как раз рассказывала про эту историю. Это история городского конфликта. То есть там конфликт не потому, что это хорошее решение, плохое решение, а потому что там возник конфликт из-за того, что мэрия вообще не очень любит разговаривать с людьми и относится к ним так вот свысока. Да? То есть они не объясняют, что происходит, не объясняют, зачем это делать. То есть они просто как-то причиняют добро. Да? И, конечно, люди возмущаются, и вот на этой почве возникают такие конфликты. Эта история не имеет никакого отношения к этому. Если говорить о Vision Zero, то у нас в Москве, на самом деле, с этим все очень плохо. У нас каждый год порядка 500 человек гибнет, да, то есть для сравнения. Скандинавские столицы за прошедшие годы, они снизили до нуля, некоторые практически до нуля снизили, то есть там буквально один человек там, или два человека гибнет в год, да, а у нас 500 человек в Москве. Даже если перемножить на количество жителей, это совершенно несравненные цифры, да. И, да, то есть если бы там примерно на количество жителей, у нас 10 бы человек погибло, да, а у нас 500 гибло.
Дарья, я совершенно согласна с вами в том, что нужно, конечно, вот, развивать программы, связанные с безопасностью дорожного движения, с участием автотранспорта.
А чем занимается наша ГИБДД? Да, московская ГИБДД недавно, буквально, значит, про самокаты. Правда, в данном случае детские самокаты, значит, они опубликовали у себя в Твиттере, опубликовали все твиты, говорят, что тревожная ситуация, дети, значит, на самокаты стали попадать под колеса, что вот, и виноваты дети, не городская среда, которая агрессивна к детям, она не дружелюбна сейчас.
Которая вот дает возможность ребенку выскочить на проезжую часть.
Да, то есть просто для ребенка, то есть городская
так
среда.
Не водители,
среда в Москве для детей опасна.
Хорошо, и все-таки, вот поясните,
значит,
пожалуйста.
Виноваты не водители, да, которые нарушают правила движения, виноваты дети. То есть это типичный victim blaming, это обвинение жертвы.
Да, Дарья, а что же сейчас, на ваш взгляд, должны сделать власти, ну, не знаю, московские или российские, для того, чтобы все-таки как-то организовать движение на тротуарах, потому что, значит, правда,
смотрите,
бывает страшно.
Бывает очень страшно,
когда тебя вдруг обгоняет совершенно бесшумно кто-то на моноколесе или на этом электросамокате.
Люди,
и непонятно, как его к ответственности привлечь.
Не должны ездить по проезжей части, потому что действительно психологический эффект неприятный. Людям страшно находиться. Это не имеет отношения к безопасности, это ощущение. Вот. Но это тоже нехорошо.
То есть они не должны ездить по проезжей части, значит, или по пешеходу, или по тротуарам?
Для того, значит, решать этот конфликт очень просто. Нужна выделенная инфраструктура. Да? Велоинфраструктура, которой могут
пользоваться самокатчики. То есть они должны ездить там же, где велосипедисты?
Да. Сейчас в Москве для велосипедистов инфраструктуры нет. Вот сейчас какие-то жалкие потуги начали, вот, в связи с этим какие-то нарисовали, да, там буквально несколько полос. Это, конечно, мало. Это шаг в правильном направлении. Это анимация, что сейчас очухались и что-то сделали. Но это, конечно, просто ни в какое сравнение не идет там, с тем, что дело предпринимают города по всему миру. И это у нас в Москве нет места для велосипеда. То есть нету, да, у нас у велосипедиста есть выбор. Ты едешь по проезжей части, где автомобиль часто едет 60-80 км в час, да, или по пешеходным тротуарам. Выбор такой, да. С одной стороны,
то есть у меня об этом не задумываются, и они всегда ездят по тротуарам.
Нет, это неправда. Я тоже вижу, как и велосипедистов, я вижу людей на электросамокатах и по проезжей части едущих. Но в основном это молодые мужчины. Кстати, это известный факт, что, ну, я говорю, я экстраполирую немножко на самокаты то, что происходит с велосипедами, потому что это похожие средства, они похожи по весу, по скорости. Потому что по самокатам все еще недостаточно данных, нет такого большого количества исследований, потому что велосипеды исследованы вдоль и поперек. Понятное дело,
но они уже столько лет существуют. Но велосипеды такую скорость не развивают, как некоторые электросамокаты.
Говорю, что, опять же, там это не такая большая разница. У меня нет данных конкретно по самокатам, я экстраполирую с велосипедистов. Значит, когда мы видим, когда молодой мужчина мчится по проезжей части на велосипеде, на самокате, это говорит о том, что у нас не развита инфраструктура, потому что если у нас типичный пользователь это молодой мужчина, да, это звонок о том, что это перемещение небезопасное, да, и он страшный. Люди не хотят им пользоваться, непривлекательный. Вот. И единственное, да, это не привлекательность, это скорость. Да, это скорость. Вот молодые мужчины, которым не нужен небезопасность, нужна скорость.
Они я немножко пользуют. Не поняла вот ход ваших рассуждений. Тем не менее, у нас немного времени остается, и поэтому я прошу Сергея Радько быть кратким, если вы с нами еще на связи. Скажите, пожалуйста, а насколько законно сейчас на электросамокатах передвигаться вообще по дорогам и, например, по магистралям?
А вот здесь возникает как раз странная история, вот как раз связанная с Казани. То есть если самокат подпадает вот под понятие мопеда, то он является транспортным средством, которое, конечно, не имеет права передвигаться по тротуарам. За это может быть штраф, как для водителя, например, автомобиля, штраф 2000 рублей. Но, с другой стороны, формально, если это мопед, он должен передвигаться по проезжей части, по дороге, да? Но это еще более опасно для водителя этого самоката, потому что понятно, что он в потоке почти незаметен, и любое малейшее касание автомобиля, либо там любое малейшее попадание в неровность, которых у нас на дорогах очень много, да, грозит ДТП, падением и очень тяжкими последствиями. Поэтому с точки зрения правил, они должны, если их транспортные средства подпадают под категорию мопеда, они должны передвигаться по проезжей части. Но это абсурд, потому что это, по сути, кидать их под колеса проезжающих машин. И это ухудшит безопасность, о которой мы так вот жарко спорим.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Радько и Дарье Бесединой. Спасибо большое. У нас совсем немного времени остается до конца программы. Вот буквально 10 секунд.
Да. Что, конечно же, все эти мопеды и средства индивидуальной мобильности нужно выделить в ПДД. Я думаю, что для них должны быть такие же правила, как и для велосипедов. И, конечно же, инфраструктуру, чтобы у этих людей было место на улице города.
И вот о чем должны думать сотрудники ГАИ, а не о том, как бы штрафовать несчастных владельцев электросамокатов. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной здесь в студии была депутат Мосгордумы Дарья Бесединая. На видеосвязи с нами был адвокат Сергей Радько. We'll be right back.